Переходим к центральной теме программы. Go!
Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что можно к нам дозвониться в эфир 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube. Заходите на страницы Крым Реалии. Подпишитесь обязательно, если вы этого до сих пор не сделали. Смотрите нашу трансляцию и обсуждайте вместе с другими нашими радиослушателями и радиозрителями, если можно так сказать. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные комментарии, которые касаются темы нашего эфира, стараемся зачитывать тут же. Но если вдруг что-то ускользнуло из нашего внимания, если вы хотите, чтобы ваш голос гарантированно прозвучал в нашем эфире, звоните нам по телефону 8 800 1006 926. Периодически эти телефоны появляются на экране, так что не забывайте. Но сегодня мы поговорим о проблемах образования в Крыму, о том, почему обычный урок в провинциальной школе может обернуться чуть ли не межнациональным скандалом, и как крымским татарам приходится по сей день защищаться от огульных обвинений, по которым весь народ был депортирован из Крыма в 1944 году. Начнем мы наш разговор со случая, который произошел в средней общеобразовательной школе села Таракташ, официально наименование «Дачное», что под Судаком. 5 апреля мама одной из учениц 4 класса школы опубликовала в Facebook рассказ о том, как классный руководитель Елена Руденко попросила детей подготовить рассказы об участии их предков во Второй мировой войне или в Великой Отечественной. И когда ученица класса, большинство учащихся, в котором крымские татары, затронула трагические события депортации крымско-татарского народа, педагог взялась объяснять классу, что, по ее мнению, весь крымско-татарский народ был депортирован, потому что якобы они были предателями и помогали оккупантам захватить Крым. Давайте послушаем, как об этом случае рассказывают сами ученицы, которые были на этом уроке. YouTube-канал Crimean Tatars опубликовал их комментарии. Давайте послушаем, говорят Самира Алиева и Ясмина Ибрагимова.
Я рассказывала о своем прадедушке и прабабушке. Когда я рассказала про депортацию, она остановила меня и сказала: «Сейчас Самира докончит свой рассказ, я вам расскажу, почему крымских татар депортировали». Я рассказала свой рассказ, и она начала. Она сказала, что крымские татары были предатели, потому что они помогали немцам еще раз захватить Крым. Я почувствовала взгляды своих одноклассников, мне стало неудобно.
Мне было обидно то, что они говорят так про нас, то, что мы предатели.
Итак, это был рассказ, как говорится, да, из первых уст. Это ученицы рассказывают о том, что же произошло на этом уроке. Давайте послушаем еще. Вот реакция уже есть. Крымско-татарские старейшины записали видеозаявление, в котором выразили возмущение и протест из-за разжигания межнациональной розни учителям вот этой школы в Дачном под Судаком. Полная версия заявления опубликована на Facebook-странице объединения «Крымская солидарность». Также вы можете его найти на сайте Крым Реалии. Давайте послушаем фрагмент.
После того, как принят закон о реабилитации крымско-татарского народа, это таким образом этот закон исполняется, где педагоги в школе нашим детям говорят, что их дедушки и прадедушки предатели.
Мы требуем и возмущаемся, проявляем свой протест этой учительнице и требуем ее уволить и разобраться как городно, как прокуратуре и директору школы.
Я вот сейчас испытал то, что в 80-е годы в институте испытал, когда речь зашла вот о Крыме, о депортации, и этот историк поганый вот такие слова точно сказал, да? И все на меня посмотрели. И это в 21 веке снова, уже после этого пресловутого закона, такое делается. Я считаю, что надо обвинять и директора школы, и школу, и Министерство просвещения, и государство виновато, раз оно не провело такую работу со своими этими учителями, так называемыми.
Я хочу сказать на русском языке, чтобы все те, которые кричат о толерантности, о дружбе народов, о том, что Крым – наш общий дом, чтобы они вот это увидели. Вот это подлец, подлец это. Этот человек, учительница Руденко, кто она? Она оскорбила весь крымско-татарский народ. И в первую очередь ударила по этим малолетним детям, ударила. По ученикам национальных, начальных классов. Губитель душ. Таким людям нельзя позволять работать вообще в школе. Ни в школе, ни в детском саду. Это результат безнаказанности со стороны властей, со стороны государства. Никто не был наказан за этот геноцид, который был устроен в отношении нашего народа в 1944 году. Никакие там указы, они не действуют, эти указы. И в том числе это реабилитация тоже. За какие-то книги, за то, что читают религиозные книги, сегодня дают такие сроки. 17-20 лет дают. Мучают людей эти, семьи этих детей. Террористами обзывают. Вот продолжение той политики, которая продолжается сегодня. Это уже на детях это делают. Это не первый случай. Несколько лет назад учебники выпустили. На государственном уровне учебники истории. В которых весь наш народ практически. И те, которые погибли, даже они погибли, как герои некоторые. Герои Советского Союза, так сказать. Их память тоже осквернена.
Вот здесь сразу следует сказать, что публичных комментариев самого педагога Елены Руденко, имя которой фигурирует в этом скандале, относительно данного инцидента нет. Телефон директора школы после скандала появился в открытом доступе, и накануне этой программы дозвониться на него мы уже не смогли, как и на стационарный телефон, который указан на сайте школы. Мы направили на электронную почту школы письмо, где пригласили саму Елену Руденко или представителя администрации школы дать разъяснение относительно той ситуации, которую мы сегодня обсуждаем. Ответа не получили на данный момент, и если получим его, то опубликуем, обязательно расскажем вам о том, как видят эту ситуацию в администрации школы. Ну а сейчас с нами на связи Ульви Алиев, это папа Самиры Алиевой, рассказ которой мы слышали в нашем эфире немного ранее. Доброе утро.
Утро доброе.
Да, расскажите, пожалуйста, о том, как вы узнали о произошедшем, какой была ваша реакция?
Ну, на самом деле, я узнал это изначально не от самой дочери, потому что как бы она не успела просто сказать. Мне позвонил один из родителей, одноклассницы моей дочери. Вот, и он сказал, тут же я переспросил у дочери и узнал в подробностях об этом. Ну, реакция, она понятна, она, естественно, не может радовать, она возмущает. Вот. Ну, хотя, не, скажем, это не было нечто неожиданным, прям удивительным, шокирующим. Почему? Ну, вот, потому что, как бы, это не единичные случаи, и не первый раз мы, да, как, ну, именно мой народ, да, как бы сталкивается с какими-то фактами притеснения, ущемления незаслуженного. Почему не удивляет мама, моя покойная мама, отец и многие родители многих крымских татар, да, рассказывали, будучи в двухлетнем возрасте депортированная, она сталкивалась в то время в школе, в техникуме, в институте, а потом столкнулась моя супруга, теперь столкнулись, как бы, ну, сталкиваются наши дети. Поэтому это не шокирует, к сожалению, некая вот эта вот преемственность, да, она прослеживается, и поэтому она не шокирует. Но, естественно, она возмущает, и возмущение всегда острое, всегда больное, да.
Скажите, пытались ли вы обращаться в администрацию школы, требовали ли вы каких-то объяснений того, что произошло на этом уроке, и есть ли какая-то коммуникация? Излагает ли администрация школы какую-то свою позицию вот в этой связи? Потому что, я еще раз напомню, пытались мы связаться с администрацией школы, узнать, как ситуация выглядит с их точки зрения, но на наше приглашение они не отвечают. Возможно, вам они что-то объясняют.
Нет, мы не пытались связаться с администрацией школы, с директором, тем более с учителем. Мы связались сразу с родителями детишек, чтобы уточнить, но не попробовали, не, может, неправильно поняла наша дочь. И на самом деле получили подтверждение, что да, дети, вернувшись, рассказали плюс-минус, но идентично тому, что рассказала моя дочь, что рассказала дочь моего знакомого, тоже одного из родителей, одноклассницы моей дочери. И они говорили все одно и то же. Вот. Думая о директоре или об учителе, да, Не пытались. Почему? Потому что любой руководитель попытается сгладить эту ситуацию, и мне понятно это, да, как человеку мне это понятно, потому что это скандал, это неприятно и чревато определенными последствиями. И скажу честно, изначально было и взято такое намерение обращаться серьезно не на уровне бесед, что произошло. Это не частный случай, это очень серьезная, деликатная тема. И она очень болезненная для всего общества. И поэтому было взято намерение однозначно обращаться в органы, чтобы они разбирались с этим с точки зрения юридического, с точки зрения соответствия вообще законодательству и ну, в этом русле. На следующий день после инцидента был зам мэра ответственный за образование и зам министра по образованию Крыма и Симферополя приехали, они уточняли, узнавали о ситуации, о самом инциденте. Насколько я знаю, они встречались не только со мной, а и с другими родителями и получили исчерпывающие да, ответы. То есть, ну, я понимаю, они должны убедиться, является ли это нечто там, скажем, надуманным или сознательно как-то вводящим в заблуждение. Вот, они приходили и, естественно, говорили, что это так не будет остально, будет разбираться. Вот, но опять же повторюсь, это не только они разбираются, пусть на своем уровне. Это их, как говорится, епархия, их люди работающие. Но опять же повторюсь, разбираться надо на уровне соответствия закону и выносить определенную юридическую оценку и решение этого человека.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Ульви Алиев. Это папа Самиры Алиевой, ученица 4 класса в школе в селе Таракташ. Официальное наименование этого села Дачное, которое находится недалеко от Судака. Напомню, что во время одного из уроков классный руководитель, зовут ее Елена Руденко, попросила детей подготовить рассказы об участии их предков во Второй мировой войне, когда ученица класса затронула трагические события депортации, педагог взялась объяснять классу, что весь крымский народ, по ее мнению, в 1944 году депортировали, потому что якобы они были предателями и помогали оккупантам захватить Крым. Рассказ из первых уст, да, от учениц этого класса, собственно, мы слышали ранее в нашем эфире. Давайте поговорим о том, что это действительно, это не первый такой случай, который мы обсуждаем, в том числе и в эфирах радио «Крым Реалии». Далеко не первый скандал. В январе 2019 года камнем раздора стало учебное пособие для десятиклассников, которое также оправдывало неким образом депортацию крымско-татарского народа. Закончилась та история тем, что из учебника пришлось вырезать целые страницы. Ну вот странная ситуация, потому что, казалось бы, давно в этом вопросе пора поставить точку, потому что реабилитация крымско-татарского народа началась еще при Советском Союзе. Сейчас акт депортации крымско-татарского народа признан актом геноцида, как многими странами Запада, так и Украиной, парламент которой принял соответствующее постановление в 2015 году. Здесь можно вспомнить еще о том, что в апреле 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар. И вот почему-то приходится крымско-татарскому народу до сих пор отбиваться от огульных обвинений в предательстве. К нам дозвонился радиослушатель. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Доброе утро, вы в эфире.
Да, доброе утро. Ну, я хотел бы начать со слов, которые, я думаю, в Крыму все поддержат. Это «Слава России».
Вы этими словами, очевидно, и закончили, потому что у нас тема эфира несколько другая. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. 8 800 10 06 926. По этому номеру можно к нам дозвониться. Единственное, что просим воздержаться от какой-то политической агитации в нашем эфире и все-таки говорить по теме эфира нашего сегодняшнего. Тем более, что тема эта довольно-таки серьезная. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Есть еще несколько звонков от радиослушателей. Я вас очень прошу, побудьте, пожалуйста, на линии. Давайте мы продолжим сейчас наш разговор с Владимиром Поляковым, крымским историком, доктором исторических наук. Владимир Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Да, расскажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, что же это такое происходит? Это какие-то вот то, что произошло в Дачном, да, в Дачновской средней школе. Это какой-то эксцесс, это какое-то действительно недоразумение произошло, или это явление, которое можно рассматривать как некое системное явление в системе образования Крыма?
Я думаю, что ничего случайного здесь нет. Учитель совершенно, кстати говоря, искренне действовала. Она, ее никто не тянул за язык, она решила объяснить, почему оказался участник войны в депортации. И высказала версию, которую она знает с детства, которая звучит каждый день постоянно. То есть версию, которую все знают. Не историческую версию, не как это было, а как все знают. И вот представьте себе на секунду, что бы мы сейчас говорили, если бы учебник пресловутый, в котором все это записано, 20 тысяч предателей, депортация, был бы принят, не был бы изъят тогда. По-моему, сейчас бы просто сказал, извините меня, я цитирую учебник. И к 18 мая таких высказываний, таких конфликтов будет больше и больше, потому что идет игра в одни ворота. Рассказывают, как было, но не рассказывают, что все знают по телевидению, все, но никто не рассказывает, почему это было. Никто не говорит о преступном режиме того времени, о Сталине, как преступнике, а говорят как о великом менеджере и так далее. Вот основная причина.
Ну, наверное, нельзя сказать, что такого не было и ранее в крымских школах, да, таких историй, и нельзя сказать, что такого не было и до 2014 года, или можно? Вот поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями.
Нет, это идет постоянно. Причем никто, я же повторяю сразу, не тянул за язык учителя, который начинал рассказывать, что татары предатели, когда вывели, к чему вы полезли. А я рассказывал о ленинский план ГРЛО, от Ленина перешла и вышло, что все татары предатели. Я помню, был такой скандал в Симферопольской школе. Это постоянно. И никто не собирал учителей и не рассказывал, как, почему состоялась подлинная причина депортации. Все знают одну версию. Татары предатели. А то, что эту версию озвучили два КГБшных генерала, которых потом расстреляли, Кабулов и Берия, об этом даже никто не знает. А те историки, которые выступают, они озвучивают прежнюю версию, потому что по-настоящему сейчас уже прорваться в эфир и рассказать подлинные причины депортации, то есть подготовка войны с Турцией, преступный режим сталинский, сейчас уже это не получится. И мы сказали, давайте не будем говорить о политике. Мы будем говорить о политике. Потому что политика решает все это. Это вопрос политический. Или крымские татары обычный народ, перед которым надо извиниться, или будем и дальше по той же колее ехать.
Но вот мы видим, что мифы в этом случае оказываются более живучими, да, и более популярными, чем подтвержденные исторические факты. По вашему мнению, как можно было бы исправить эту ситуацию? Как можно было бы уже, да, отойти от этого вопроса, поставить в нем, наконец, точку?
Вы понимаете, мифы действительно живут, потому что их мутируют. Второе, они востребованы. Как это Пушкин еще, по-моему, говорил, я сам обманывал царя. Эта версия о том, что крымских татар правильно выслали, она ложится бальзамом на душу многим людям, которые приехали в Крым и чувствуют себя некомфортно. Они боятся, они понимают, что они чувствуют себя квартирантами. Им пора уже и жить в комплексе неполноценности. Они такие же крымчане. Но они боятся, они понимают, что они живут в чужих домах, на чужой земле. Перестаньте об этом думать. Мы такие, как все. Сейчас действительно мир глобализируется. Иммиграция везде происходит. Поэтому то, что в Крыму много приезжих, это, в общем-то, обычная практика. Поэтому надо перестать бояться крымских татар, перестать бояться своего двумысленного положения. Потому что у них психология переселенца. Мы как привезли, и они чувствуют себя переселенцами. То есть не надо работать, практично объяснять. Ведь никто не ставит вопрос о дестабилизации, о том, что верните дома и прочее. Второй вопрос от одной. Не мешайте нам жить. Единственное.
Владимир Евгеньевич, оставайтесь,
почему
пожалуйста...
Это я говорю, русский человек.
Да, Владимир Евгеньевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонки от радиослушателей. Давайте по очереди, наверное, примем. У нас есть звонок от постоянного радиослушателя нашего. Давайте начнем с него. Александр к нам дозвонился снова. Александр, доброе утро. Что вы нам хотите сказать?
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюсов. Все радиослушатели на 148 кГц, на 105,9 FM. Знаете, маленькая реплика, и как будет вопрос. Реплика такая. Нашим ребяткам не нравится 100. Почему они так против татарства настроены? В общем плане 100. Большинство крымских татаров не приняло нашего оккупантскую власть. Ну, это нормально, когда гости без звонка и без стука приходят. И вот оттуда все идет, и это общий такой настрой. Ну и все под этот настрой. Все украинское убрать. И в связи даже вот с теми событиями, которые сейчас в общей происходят и на Донбассе, и в самой это, и все, что сейчас в Украине происходит. Вон вы наше пропагандистское телевидение посмотрите, поймете. А вопрос такой, вот что должны сами татары делать в этой обстановке-то, крымские татары, потому что понятно, что это будет все дальше и дальше развиваться. И я не думаю, что это учительница сама сказала, да, где-то может отчасти и сама. Я думаю, что это такой общий вектор, что намекает, что родные, вы по-другому не думаете, или вы, если хотите жить, думаете, как мы того желаем, или собираете вещи и вот там давайте в любимую Украину. А вам, как всегда, Крым ряри и Донбасс ряри. Удачи.
Спасибо за ваш звонок. Давайте примем еще один звонок от радиослушателя. Долго достаточно дожидаются своей очереди. Доброе утро. Говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Это я уже, да?
Да, это вы.
Доброе утро. Меня зовут Ольга. Я сейчас проживаю на материковой Украине. Сама крымчанка. И 11 лет я работала в школе учителем украинского языка. Меня эта ситуация с этой, и эта история совершенно не удивляет. Я начала работать в 99-м году и поработала с учителями, которые работали при Советском Союзе, потом при Украине, и потом уже, когда случилась аннексия, они воспринимали это просто на ура, потому что многие из них откровенно ненавидели государство, в котором они жили, вспоминали Советский Союз и так далее. И вот эти темы, депортация, репрессии, голодомор, это темы, на которые Украина и Россия имеют совершенно противоположные взгляды, поэтому учителя просто остались теми же, те, которые пережили разные времена, и идеология совершенно не поменялась. А 7 лет для школы – это огромный срок, это уже абсолютно срок для полноценного развития личности, и то, что внушается детям, это мне совершенно понятно, что это никто не рассказывает о преступлениях России, о преступлениях Советского Союза, а говорят об этом совершенно по-другому. Поэтому таких историй, я думаю, будет немало. И на самом деле и при Украине этого было очень много, и приходилось часто доказывать и рассказывать о болезненных вопросах и так далее. Но в большинстве, конечно, воспринималось это все как что-то несерьезное или восторгались Советским Союзом и так далее. И эти же учителя остались работать и сейчас. Поэтому абсолютно ничего не удивляет. Это страшная история, это, конечно, очень болезненно, но, к сожалению, это будет продолжаться, если не изменится политика, если не будут рассказывать, как это было все на самом деле, то таких историй будет больше. Спасибо.
То есть, подождите, я хотел бы вам еще задать вопрос, как человеку из системы образования, как по вашему мнению, что какие ошибки, наверное, были допущены, да, вот в системе образования до 2014 года, и как можно было бы изменить ситуацию сейчас? Что делать в сложившейся ситуации? Потому что мы видим, что проблема есть. И да, мы уже говорили о том, что с ней сталкиваются первыми дети.
Ну, смотрите, в школе историю, например, преподавали советские учителя. Вот просто в полном смысле этого слова. Все-таки история, литература, язык – это немножко идеология, немножко про ценности, немножко про какие-то о национальности, о национальной гордости и так далее. Но всегда вот в нашей школе, где я работала, историю преподавали глубоко советские люди, которые не рассказывали о преступлениях, не осуждали это. И это поддерживалось в Крыму, считалось, что это как будто бы это интернациональное какое-то отношение. На самом деле такие вещи, как депортация, голодомор и репрессии, это должно было освещаться ярко. А я просто вспоминаю, что когда, например, я проводила уроки о голодоморе, насколько учителя те же истории, они просто с пренебрежением к этому относились, потому что считали, что либо этого не было, либо это преувеличено, либо зачем вообще это вспоминать. А на самом деле такие вещи люди и дети должны знать о таких вещах, осуждать это и не допускать это в будущем и так далее. То есть это не поддерживалось на государственном уровне, не то что на государственном, и на крымском уровне, потому что у нас было свое министерство, которое диктовало свою политику, придумывало какие-то свои конкурсы, свои темы и так далее, и всегда отстранялись от Украины. Мы, как учителя украинского языка, конечно, это очень ощущали на себе, и этот российский шовинизм, он был, присутствовал всегда. Поэтому, когда в Крыму начались все события, начали нам рассказывать, что, оказывается, угнетали украинским языком, для нас это было очень странно слышать, потому что у нас практически не было литературы на украинском языке. Мы это тащили из Киева, когда я училась, была студенткой, сумками тащили для себя, потому что его невозможно было купить в Крыму и так далее. Ну, в общем-то, вот так. Это было так. И потом уже эти учителя, которые ждали, что называется, России, просто дорвались до власти. Посмотрите, директора остались те же, министры остались те же. Они пережили любую власть.
Спасибо вам. Да, спасибо вам за то, что дозвонились к нам в эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму, работает этот номер телефона. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Подсказывают мне, что еще один радиослушатель к нам дозвонился, но я попрошу вас немножко подождать. Напомню, что с нами на связи Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук. Владимир Евгеньевич, попрошу вас ответить на звонки наших радиослушателей. Ну вот второй, это да, это рассказ был, возможно, вы на него отреагируете. Но вот первый был вопрос от слушателя Александра, да, что должны делать в этой ситуации крымские татары?
Ну, прежде всего, есть такое выражение, бьют тех, кто позволяет это делать. И сейчас в России принят закон о том, что нельзя оскорблять ветеранов и прочее. И вот это будет лакмусной бумажкой, потому что в данном случае мы оскорбляем ветеран, память ветерана, участника Великой Отечественной войны, крымского татарина, которого объявили фактически предателем. И крымско-татарская общественность, насколько я знаю, уже занимается этим делом, инициирует судебные иски. Это очень важно. А сегодня, молодые мои коллеги, я с ней согласен, что это все было и до 2014 года. Я бы не стал такую резкую межу проводить. Потому что все делается по прежним советским лекалам. Дело не в людях, потому что приходят молодые люди и повторяют то же самое. Потому что они работают по советским лекалам, которые заложены в школе, что хорошо, что плохо, о чем нельзя говорить, о чем говорить можно и так далее. Поэтому ситуация сложная, и Министерство образования все же надо в это дело включаться и проводить разъяснительную работу. Сейчас интересная ситуация. Мы отказываемся сверху от культа личности Ленина, но возрождается культ личности Сталина. Де-факто он возрождается. Поэтому ситуация непростая.
То есть, когда мы наблюдаем в Крыму, ну, в преддверии Дня Победы, да, наверное, чаще всего в Крыму появляются, да, то в Севастополе, то в Белогорском районе огромные портреты Сталина, то мы должны понимать, что это тоже часть государственной политики памяти.
Это все катарофобия накануне 17 мая. Это уже проверено. Каждый год вот такие, это уже в течение от 90-го года.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук. Продолжаем мы наш разговор. Разговор непростой и разговор очень важный. К нашему разговору еще один радиослушатель подключился. Доброе утро. Говорите, вы в эфире.
Доброе утро. Говоря о теме, которую вы сегодня подняли, меня удивляет, что...
А представьтесь, пожалуйста.
Да, Николай Пугачев. Меня удивляет, что ваш радиоканал, ваше радио продолжает политику, как сказал предыдущий историк, выступающий политику Советского Союза. У вас звучало сегодня целый день, ну, целое утро, только лишь об одном народе, который оказался ущемленным. В 1944 году.
Он не оказался ущемленным, был совершен акт геноцида. И этот, акт то, что произошло...
был совершен, да. Вы, наверное, не знаете, можете ли вы назвать еще народы, относительно которых одновременно был совершен этот геноцид. Вы об этих народах не вспомнили, мне как представителю очень это обидно. Крымскими народами, которых выселили вместе...
Сегодня мы говорим не о самой как бы, истории депортации, да, истории депортации народов в Советском Союзе, а говорим мы, наверное, вы не совсем разобрались в теме сегодняшнего нашего разговора, что крымско-татарский народ на своей родине в Крыму по сей день должен отбиваться от клейма предателя.
Но вы не отнесли к тем, кто должен также отбиваться. Отбиваться должны и крымчаки, и караимы, и крымские немцы, и греки. И у них точно такие же истории, но почему-то ваш канал не слышит их. О них не принимаются решения относительно сохранения их языка на государственном уровне. Тобто вы продолжаете политику как Советского Союза. Вас интересуют только одни. Тех, кто... которых 300 тысяч в Крыму живет и 2-3 миллиона в Турции. Но всех остальных вы оставляете поза сферой своих интересов. Вас они не интересуют.
Но почему же не интересуют? Я же общаюсь с вами в эфире, правильно? Мы же даем вам слово. Я не перебиваю вас сейчас. Говорите, пожалуйста.
Вы попытались перебить меня. Вы почему-то усомнились в том,
что... Но мне как-то приходится отбиваться от ваших обвинений в наш адрес.
Это... констатация того факта, который есть. Как по мне, объективная журналистика должна говорить о том, что вот мы приняли закон, точнее, у Украины разработан проект, но, к сожалению, остались без внимания государственной власти крымчаки, караимы и остальные народы, которые являются коренными народами Крыма. А не только лишь каждый день слышим одно. Скажите, сколько караимов, сколько крымчаков было арестовано по обвинению оккупантами в Крыму? Вы не знаете такой информации. Вас это не интересует.
Нас это интересует. Более того, я скажу, что мы благодарим вас за звонок. Не отключайтесь, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты нашему выпускающему редактору. Мы обязательно посвятим этой теме эфир и пригласим вас принять участие в этом эфире. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваши контакты сейчас возьмет выпускающий редактор, и мы будем держать с вами связь. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И к нашему разговору подключается Искендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа. Есть ли у нас связь? Есть связь. Эскендер, доброе утро.
Да, доброе утро.
Попрошу вас выразить свою точку зрения относительно той ситуации, да, с которой мы начали сегодня наш разговор. Это то, что произошло в Дачном под Судаком. Короткий комментарий, пожалуйста.
Ну, комментарий короткий. Дело в том, что мы видим что начинает проявляться системность в этом подходе, что именно в селе Дачном детям преподавательница литературы выслушала историю детей о бабушке и дедушке. И дедушка, который вернулся с фронта, вынужден был поехать и найти свою семью в местах депортации. Потом он не выжил и умер. В ответ на это преподаватель литературы начала рассказывать о том, что крымские татары все-таки были предателями. И при всем в классе почти половина учеников это представители крымско-татарского народа. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, сам процесс, сами посылы, которые возникли уже во время, после оккупации Крыма со стороны оккупационной администрации, они как раз-таки и дают возможность проявляться тем неграмотным, тем, я даже сказал бы провокаторам, преподавателям, которые начинают проявлять такую инициативу. Однозначно в Крыму на протяжении многих лет накапливалась вот эта информация о том, что крымские татары предатели, о том, что крымские татары были депортированы по заслуге. И, конечно же, это нам приходилось с этим бороться на протяжении многих лет. И в период независимой Украины мы смогли все-таки переломить ситуацию. К сожалению, сегодня эти проявления они стали проявляться больше. И это связано в том, что когда в некоторых учебниках проявляются ненароком какие-то фразы, когда, помните, ситуация...
Ну как ненароком? Что перебиваю, 6 страниц пришлось вырезать из учебника. Это не, да, не то, чтобы
когда,
ненароком.
Когда общественность... да, я оговорился. Когда общественность непосредственно обращалась и писала письма в Министерство образования к оккупационной власти. И, соответственно, это все ведет к тому, что вот такие, такую психологическую травму могут пережить дети уже 21 века. Если мы в свое время в советских школах, когда обучались и сталкивались с такими проблемами, с такими же проблемами начинают связываться уже наши дети и даже уже внуки. Поэтому здесь мы должны реагировать на это. Это элемент расовой дискриминации. И, соответственно, конечно же, нужно реагировать на это активно и нашим жителям, то есть родителям этих детей, во-первых. Во-вторых, мы, конечно же, это все фиксируем и подаем непосредственно в деле «Украина против Российской Федерации» именно по расовой дискриминации по конвенции. Соответственно, подаем, будем дополнительно собирать этот материал и дополнять к тому, что уже на этот момент собрано.
Насколько масштабна эта проблема по вашим наблюдениям сейчас?
Дело в том, что... Мы не уверены, что все дети могут прийти рассказать своим родителям, поэтому очень важно, чтобы родители проводили беседу со своими детьми. Но то, что данные случаи проявляются не в одной единой школе и не в одном регионе, это уже можно говорить о системном проявлении этого процесса.
Еще об одной проблеме хотелось бы с вами поговорить в нашем эфире. Сообщают в Крыму и о проблемах с соблюдением права на обучение на родном языке. Так, в Верхореченской школе в Бахчисарайском районе Крыма родителям учеников выдали бланк заявления на язык обучения, где заранее был вписан русский язык. У нас есть фотография этого заявления. Я попрошу ее вывести на экран. Сообщила об этом активистка Ильмаз Крымлы. Но, да, мы слышали о таких историях и ранее. Вот насколько в Крыму соблюдается право на обучение на родном языке и насколько, по вашим наблюдениям, легко или сложно им воспользоваться?
Опять же, здесь зависит очень много от администрации школ, зависит от того, насколько активны родители. И действительно, подобные случаи уже были и в городе Симферополе, и в Феодосии, и в Бахчисарайском районе. Ну, во-первых, есть разные косвенные подходы в этом плане, а есть прямые отказы. Вот, к примеру, тот случай, который произошел в Бахчисарайском районе, в селе Верхореченске, совсем недавно, как раз-таки администрация школы пошла, скажем так, на опережение, где сразу же заполнила формы заявления для того, чтобы у родителей не было дополнительных вопросов, почему нет места для того, чтобы записать крымско-татарский или украинский язык. В других случаях было, когда администрация школы уговаривала не писать заявление о том, что якобы для этого у них нет возможности, нет преподавательского состава, нет классов и нет возможности организовать или сформировать классы для обучения крымско-татарского языка. Третий случай, когда дают возможность сформировать, но при этом постоянно заняты все кабинеты, и дети, преподаватель с детьми ходит по кабинетам и не может найти место для того, чтобы провести обучение. Ну и, конечно же, четвертый случай, который мы фиксируем, не случай, а подход, да, именно вот администрации школ, когда просто в наглую отказывают принимать заявление, это было в Симферополе, и, соответственно, общественность писала и в так называемое Министерство образования, и на директора школы писали в полицию, но при всем том никакой реакции адекватной не было, во всяком случае, та администрация школ также продолжает работать, и никаких не было предпринято, скажем, каких-то административных мер. Это говорит о том, что... Ну и еще один случай, и следующее направление вообще по отношению к изучению родного языка, хочу обратить внимание, что даже те школы, которые формально считаются с изучением крымско-татарского языка или крымско-татарского русского языка, они статус меняют постепенно, там крымско-татарский язык в лучшем случае изучается в качестве одного предмета, и все. И поэтому здесь мы видим все-таки ту такую политику, с помощью которой де-факто, де-юре они заявляют о том, что крымско-татарский язык является, как и украинский, государственным, де-факто, не только в административных ресурсах не используются эти языки, но и даже в школах создаются как прямые, так и косвенные преграды изучения родного языка.
Вот об этом я хотел спросить. Ну, ведь можно, да, действительно возразить о том, что крымско-татарский и украинский языки в Крыму объявлено, что они носят статус государственного языка. И если зайти, например, на сайт подконтрольного России Министерства образования Крыма, да, если поискать хорошенько информацию, то можно найти упоминания о конкурсах, которые проводятся для развития крымско-татарского языка, там, фестивали и так далее. Насколько достаточно можно считать эти меры, да, и как в целом выглядит вот эта политика этническая и языковая в Крыму?
Смотрите, цифры всегда говорят сами за себя, и причем я сейчас буду оперировать цифрами самой же оккупационной администрации. На сегодняшний день украинский язык изучает 0,01% учеников. Что касается крымско-татарских детей, то изучают всего до 3%. Теперь это говорит о том, что дети, которые представляют более там 15-18%, потому что эти данные мы еще до оккупации просчитывали, сколько крымско-татарских детей будет составлять, а уже прошло 7 лет, то это, конечно же, ничтожные цифры. Ну и с другой стороны, как изучают? И мы видим саму динамику, и вот на День родного языка, когда мы проводили пресс-конференцию, мы четко показывали динамику, что с каждым днем уменьшается количество классов с изучением родного языка, как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении. Поэтому...
Да. Искандер, я прошу прощения, что перебиваю. У нас есть еще один слушатель, хочется принять звонок. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Слушаем вас.
Господин Макушин, вы меня слушаете?
Да.
Алло, спасибо. Вот вы говорите про ущемление татарского языка в Крыму, да? А вы сами говорите из Киева, государство, которому на законодательном уровне запретили учиться, а во многих все даже опечатаны на русском языке. Мне к вам вопрос, господин Макушин, вы идиот?
Я, с вашего позволения, этот вопрос оставлю без ответа. Тут, наверное, радиослушатели будут делать выводы относительно того, нравится ли им личность ведущего на радио или нет. Я надеюсь, что вы настолько образованный человек, что просто не хотели дозвониться к нам только для того, чтобы оскорбить. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. С нами на связи Искандер Бариев. Давайте попробуем ответить на вот этот звонок. Языковая политика, да, и развивается ли крымско-татарский язык на материковой части Украины? Буквально минута у нас осталось. Пожалуйста.
Материковой части Украины, конечно же, сейчас пошли определенные процессы. Сегодня мы знаем, что Кабинет министров Украины совсем недавно, буквально вчера, подписал концепцию о развитии крымско-татарского языка, которая дальше должна перерасти в стратегию. И это, в принципе, нормально. Это стратегическое направление. Что касается конкретных действий, это выпуск учебников, скажем, и так далее, для того, чтобы учебный процесс мог продолжаться. Конечно же, этот процесс несколько завис. Но при всем том, за время оккупации смогли в Геническом районе открыть несколько крымско-национальных классов крымско-татарских, там, где компактно проживают крымские татары. А крымско-татарский язык, конечно, больше сейчас стараемся развивать с помощью таких воскресных школ там, где живут компактно крымские татары, в частности, в Києві є організація «Крима і Лєса», «Кримська родина», во Львові там організовують курси, там в других городах. Но при цьому тому, звісно, должна бути системна державна політика, особливо учитывая то, що кримські татари зараз розбросані по материковій частині України, необхідно, звісно, використовувати електронні способи обучення родного язика.
Спасибо вам за беседу. Очевидно, є много поводов продолжить ее в следующих наших эфирах. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Если вам есть что добавить к разговору, пишите, звоните нам. Не пропустите вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 18.00. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго. Будьте здоровы.